актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня мы говорим о фостерных семьях и вообще о том, как живется у нас детям, которые под тем или иным причинам оказались без попечения родителей. Мы рады приветствовать нашего гостя в студии. У нас в гостях заведующий отделом по развитию соцуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики Назгуль Чолумова. Назгуль Тончалыковна, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Назгуль, расскажите, пожалуйста, вообще, что такое фостерная семья? Я думаю, с этого нужно начать, чтобы понимали все наши слушатели, потому что слово иностранное не совсем понятное.
Спасибо за вопрос. Ну, что такое приемная фостерная семья? Приемная семья у нас в Кыргызстане образуется на основании договора между гражданами Кыргызской Республики и территориальными подразделениями министерства. То есть районное управление социального развития заключает договор с гражданами, с физическими лицами, по которому осуществляется уход за ребенком. То есть за осуществление ухода за детьми государство гарантирует оплату. Угу. За определенную оплату как бы граждане могут осуществлять уход за детьми. Хочется еще же сказать, что приемные фостерные семьи, развитие этого института, оно уже идет не первый год. Вообще постановление правительства, оно было утверждено еще в 2012 году, но вот пока этот институт медленными такими темпами, но вот за последние два года мы можем сказать, что есть прогресс, люди начали понимать, что это такое, и как бы уже более активно начали идти навстречу государству, начали становиться приемными родителями.
Угу. Ну, то есть, получается, ребенка отправляют не в интернат, да, а отправляют в эту самую фостерную семью. Или фостерная семья из интерната его забирает, процедура такая же, как при усыновлении.
Вы как раз очень хорошо это заметили. Последние годы, вот на протяжении, вот, опять же, с 2012 года наше правительство взяло курс по реформированию системы детских учреждений интернатного типа. Это делается в целях обеспечения наилучших интересов ребенка, то есть самое основное право ребенка – жить и воспитываться в семейном окружении. Вот именно в целях обеспечения этого права было принято это постановление. Как раз-таки в целях предотвращения попадания ребенка в интернатное учреждение развиваются приемные фостерные семьи. На сегодняшний день, конечно, районные управления социального развития стараются, как я уже сказала, в целях недопущения попадания ребенка. То есть не из интерната мы отдаем в семьи, а вот есть такие семьи, где, откуда приходится изымать детей. Угу. Там, где есть, ну, такие неблагополучные, там, где есть насилие, жестокое обращение. Вот именно таких детей из семейного окружения, чтобы они не попали в условия интернатных, в интернатные условия, в основном мы таких детей и размещаем. Угу. Приемные семьи.
То есть потом из фостерной семьи можно усыновить ребенка, в принципе.
Законодательство как бы это позволяет. И у нас уже на практике есть такой случай, когда одна приемная семья два года воспитывала ребенка, а ребенок был сиротой. То есть у ребенка в любом случае не было никого. Поэтому приемная семья отказалась быть уже приемной семьей, она как бы усыновила. На этапе усыновления уже все. Все выплаты прекращаются, ребенок полноправный член этой семьи становится.
Угу. Ну, вообще дома-интернаты, как мы их называем, детские дома, они достались нам в наследие от советской системы, и уже даже под конец эпохи Советского Союза, в принципе, говорилось о том, что времена, когда создавались подобные учреждения, они были гораздо более тяжелыми. То есть это гражданская война, после которой, как вы помните, и по литературе, и по всему остальному, было огромное количество беспризорных детей, потом, конечно, военные, военные годы, которые также институту родительства нанесли очень большой ущерб. Но теперь же, когда у нас существуют детские дома, и правда, скажем так, большие вопросы возникают, потому что, во-первых, по статистике, которая была озвучена в последнее время, практически все дети, которые содержатся в детских домах-интернатах, это совсем не сироты. То есть у них есть живые родители, которые по тем или иным причинам заботиться о них не могут. Скажите, пожалуйста, все-таки, как государство будет отслеживать то, как за ребенком ухаживают, собственно, в той самой фостерной семье? Потому что, ну, все-таки детский дом, ладно, там те люди, которые ратуют за то, что они должны существовать, они говорят о том, что там государственный все-таки институт, да, там директор, воспитатель, и, собственно говоря, ребенок постоянно находится на виду, то есть под надзором государства. А фостерные семьи, это, скажем так, уже соучастие, да, частных лиц, скажем, и государственных услуг. Как ваше министерство или какие-то другие институты будут следить за тем, как за ребенком ухаживают?
Ну, наверное, начну с того, что подбор именно приемных семей, да, на этапе подбора приемных семей у нас как бы есть положение, да, по которому отбирается приемная семья. То есть, если с заявлением подошел гражданин, это не значит, что он будет завтра уже приемной семьей. Проводится собеседование, проводится, этот гражданин должен собрать документы, удостоверяющие личность, о том, что он не болеет какими-то, ну, вот, заболеваниями, которые противопоказаны, да, при котором противопоказано как бы размещение ребенка в эту семью, о несудимости. В общем, есть достаточно таких ряд процедур, по которым все-таки проводится отбор. Кроме того, сотрудники социального развития беседуют, проводят собеседования, выявляют мотивы, почему он хочет быть приемной семьей, почему он хочет заботиться, несмотря на то, что у него есть свои родные дети, почему он все-таки желает, да, взять еще
что
дополнительно...
Что это такое? Это чадолюбие все-таки какое-то? Да. Социальная ответственность или что-то другое?
После этого кандидатов в приемные семьи, то есть желающих заявителей в кандидаты, мы направляем на обучение. Двухэтапное обучение, при котором проводится работа с этими людьми, проводит обучение психологи. И поверьте, на этапе обучения очень, ну, не буду говорить, что 50%, но где-то 30% желающих, вот, которые изъявили желание стать приемными родителями, они отпадают. То есть на этапе обучения они понимают, что это не просто так, что вот государство размещает ребенка, они за это деньги получают, что это большая ответственность. За ребенка надо отвечать головой, за ребенка, с ребенком надо заниматься так же, как и со своим ребенком. То есть предоставлять спектр услуг, приближенных к семейному. То есть многие родители оказываются не готовыми. Поэтому отбор все-таки у нас, как бы могу сказать, что пока тщательно идет.
А потом, когда уже ребенка приняли в семью, есть какие-то социальные работники, которые приходят, к примеру, смотрят за тем, как все это происходит?
Конечно. Сейчас у нас, да, проводится мониторинг. Тем более сейчас, вот, как бы, я могу сказать, что у нас таких детей не очень много, поэтому мониторинг проводить, как бы, несложно. Угу. На сегодняшний день, вот, начиная с 2014 года, у нас в Министерстве бюджета закладываются деньги. Поэтому с 2014 года у нас услуги приемных семей получили где-то около 150 детей. Угу. Чуть-чуть, ну, больше 150 детей. А на данном этапе в 25 семьях у нас проживает 46 приемных детей. Угу. Поэтому эта статистика не такая большая, поэтому мониторинг делать как бы... не составляет труда.
А чем принципиально отличается фостерная семья именно от процесса усыновления в таком случае? Да? Получается, все равно же мы берем ребенка в семью, по сути, тоже надлежащий уход, по сути, люди тоже через какое-то время могут стать родными и, скажем так, обрести связь на всю жизнь. Или есть какие-то разграничения?
Конечно, разграничения есть. Приемная семья, это, во-первых, это не усыновление. При усыновлении... все-таки там имущественные права, да, ага. Все это наследство. Все это потом переходит ребенку. Здесь же при приемных, ну, при приемном уходе как бы жилищные вот эти имущественные права, они не затрагиваются. Приемный родитель не имеет права распоряжаться имуществом ребенка.
Угу. Приемный, если оно у него окажется,
да,
потом,
приемный, да? Ребенок не имеет права претендовать на имущество приемного родителя. То есть это договор, на основании которого осуществляется уход. Угу. Уход, воспитание на определенное время.
Вы уже сказали, что какая-то сумма заложена в бюджет, да, для того, чтобы оказывать услуги таким детям. Сколько примерно выходит по каким-то подсчетам денег на содержание одного ребенка в месяц или минутку? Я предлагаю немножечко прерваться. Мы встретим очередного гостя у нас в студии, после чего вернемся в эфир. Оставайтесь вместе с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан». Планируете личную жизнь и хотите создать семью? Начните со здоровья. Нуржан Найзабекова рассказывает все о правильной подготовке к родительству и здоровой семье в авторской программе «Я родитель». Каждый четверг в эфире «Радио Спутник Кыргызстан». А также на сайте sputnik.kg и в социальных сетях через хэштег «ЯРодительKG». Здоровый я – сильная страна. Первый мультимедийный пресс-центр в стране. Видеомосты с любой точкой мира. Аудио и видеозапись конференций. Удобное расположение в центре Бишкека. Пресс-центр «Спутник Кыргызстан». Актуальные темы. Компетентные гости. Дотошные ведущие. По будням в 17:30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы обсуждаем сегодня тему фостерных семей, такое явление в Кыргызстане, которое совсем молодое, но уже, скажем так, увеличивается количество людей, желающих стать фостерными родителями. Я напомню, что в гостях у нас Назгуль Чулумова, заведующая отделом по развитию соцуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития. И мы рады приветствовать у нас в гостях директора общественного фонда «Инседство» Нурджамал Джакубова. Нурджамал Ибраевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте. Я повторю свой вопрос. Мы как раз выясняли, сколько денег государство готово выделять на услуги ребенка, который живет в фостерной семье. Назгуль Чулумова, пожалуйста.
Ну вот ежемесячно примерно 12 тысяч у нас на каждого приемного ребенка как бы выделяется. То есть на содержание приемного ребенка 6 тысяч, около 6 тысяч, и на оплату труда родителям то также 6 тысяч сомов. Но хочется сразу отметить, что в настоящее время министерством разработана новая редакция положения о приемной семье. Оно сейчас рассматривается аппаратом правительства, где мы все-таки механизм оплаты труда и содержания ребенка привязали к прожиточному минимуму. Это все-таки будет чуть больше, чем сейчас существует оплата. Поэтому мы все-таки надеемся, что у нас приемных семей будет еще больше. То есть, почему мы привязали к прожиточному минимуму? Потому что каждый регион, да, каждая область, там специфика разная, прожиточный минимум разный. И еще в связи с возрастом ребенка. Если мы сейчас оплачиваем независимо от возраста, ему 14 лет или 4 года, вот определенную сумму, значит, если примут новую редакцию положения, оно будет зависеть от региона, от возраста ребенка. И еще новшеством является то, что приемные родители при сдаче отчетов, они не будут как бы предъявлять социальным службам чеки, да, что он купил на эти деньги, чем он обеспечил ребенка. То есть это тоже создает какие-то, ну, может быть, какие-то, ну, если небольшие проблемы, но препятствия, чтобы приемные родители шли вот с охотой, потому что в регионах не всегда, да, есть магазины, которые могут выдать чеки. Поэтому определенные препятствия сейчас есть. Мы все это убираем в новом положении и как бы облегчаем положение, наверное, для приемных родителей. Uh-huh.
А если все-таки эта сумма будет привязана к прожиточному минимуму, но это все-таки такая сумма, она плавающая, она меняется постепенно из-за роста экономики или из-за каких-то других факторов, то есть можно ожидать то, что эта сумма тоже будет плавающей и пластичной, и при случае она будет постепенно расти или, ну, предположим, наоборот, снижаться, что вряд ли произойдет, конечно.
Если посмотреть последние данные Национального статистического комитета, у нас обычно прожиточный минимум, он на небольшой процент, но в основном идет
вверх. Тенденция, да?
Да. И еще хочу отметить, что на содержание приемного ребенка не один прожиточный минимум будет оплачиваться, а два прожиточных минимума.
Угу.
Вот. И на оплату компенсации родителям 1,5 прожиточного минимума. То есть в любом случае мы улучшаем условия и приемного ребенка, и приемного родителя.
Угу. Нурдима Лыбраевна, вот вы, собственно, тот человек, и ваш фонд занимается тем, что обучает будущих фостерных родителей, да, приемных родителей, собственно, тому, как обращаться с ребенком. Скажите, пожалуйста, вот Назгуль Тончаловна сказала, что не так много у нас сейчас фостерных семей существует, и что часто родители отсеиваются в процессе обучения. Вот почему это происходит чаще всего?
Добрый вечер. Я хочу ответить на ваш вопрос таким образом. Знаете, дело в том, что, наверное, не хватает как раз-таки вот такой информационной кампании, систематической работы по информированию населения. Дело в том, что до людей, простых, обыкновенных людей не доходит эта информация. Вот за всю историю, наверное, вот сколько я занимаюсь обучением приемных родителей, это всего вторая передача. Вот первое было на Беринче радио, и вот то, что вы пригласили, спасибо вам большое. Я думаю, что аудитория должна расширяться, и у людей должна быть такая информация, что это такое приемные родители. Дело в том, что это же просто обыкновенные люди. Мы не выставляем условия, чтобы это был обязательно какой-то педагог или социальный работник. Человек, который имеет жизненный опыт, скажем, да, не обязательно профессионально работы с детьми. Ведь, например, родителями становится, ну, любой человек. И таким образом, я думаю, количество должно увеличиться после вот такой информационной кампании. Понимаете? Чем больше и шире мы будем об этом говорить, тем больше людей. Дело в том, что существуют определенные принципы набора, отбора потенциальных приемных родителей. Сначала мы широко информируем население. Потом, когда желающие приходят, допустим, в управление, в районное управление социальной защиты, они смотрят уже документы. Нет ли судей, там, состояние здоровья, даже возраст, да, там не выше 65 лет. Ну, понятно, потому что если это маленькие дети, ну, человек в возрасте, он уже не будет успевать за ним, да. То есть они просматривают эти документы. И затем только после того, как человека, скажем, документально посмотрят, да, и будут его рекомендовать на обучение. Этот принцип, он во всем мире существует, да, и Кыргызстан в том числе. И когда, допустим, знаете, у нас было несколько, скажем, таких опытов, что ли, обучения приемных родителей, это делалось в рамках государственного социального заказа и реализовал его СОС «Детские деревни» Кыргызстана. Они проводили такое обучение в 2014-2015 году, и это было Оштская область и Чуйская области, да. И сейчас, например, в прошлом году был реализован проект совместный ЮНИСЕФ, создавались такие отделения или центры позитивного воспитания в Аше и в городе Бишкек на базе центра помощи детям. То есть, знаете, и эта часть все равно провисала. Хотя вот, знаете, мы работали через районное управление социальной защиты, и мы подготовили больше 200 потенциальных приемных родителей. Я хочу сказать именно потенциальных, потому что в процессе обучения люди отсеиваются. Я, например, всегда говорю, вы не думаете, что вы получите, знаете, вот такую мальвину с голубыми волосами, да, и с голубыми глазами, или послушного очень ребенка. Это дети, которые испытали травму. Да? Это дети, которые испытали разлучение. У них отсутствует базовое доверие к взрослым вообще. И поэтому завоевать их сердце и стать им, ну, вот таким и родителям, и другом, и наставникам, это очень сложно. И люди должны быть психологически к этому готовы.
Угу. Ну вот, предположим, мы прошли все нужные государственные процедуры, собрали все документы, и вот, наконец, нас внесли в список фостерной семьи, и мы попали к вам на обучение. С чего начинается оно, и какое время оно длится?
Ну, смотрите, с самого начала, когда был вот первый опыт такой, я разрабатывала эту программу. И знаете, эти программы, они, это, знаете, апробированный опыт, международный опыт. И один раз он, конечно же, апробирован на нашей национальной почве. То есть это с учетом обязательно наших каких-то вот особенностей Кыргызстана. Мы не можем взять и просто кальку какую-то здесь реализовать, естественно, да. А когда человек проходит такое, во-первых, мы выявляем, вот мотивация, самое важное, для чего он берет этого ребенка. Потому что мотивация может быть разной. Допустим, семья потеряла ребенка, и они хотят взять еще одного, это будет замена. Вот это нежелательно, потому что он будет проецировать качество своего ребенка, да, собственного, на этого приемного, а это уже совсем другая личность и другой человек. Или, допустим, знаете, у человека большое хозяйство, ему нужны просто рабочие руки, да. Или, допустим, знаете, в процессе обучения мы применяли такие, и, я бы сказала, провокационные кейсы, потому что само обучение, это не только, вот, скажем, сам тренинг какой-то, да, восьмичасовой. Обязательно у нас был тесты, у нас были психологические тесты, у нас были эти наши дискуссионные, провокационные кейсы. Ну, допустим, приведу пример. Мы говорили о том, ну, если к вам попал ребенок нетрадиционной ориентации, что вы будете делать? И когда нам, допустим, заявляли, что, знаете, я его в речку выкину, конечно же, знаете, мы уже это все в процессе обучения брали на заметку. Поэтому, естественно, видите, мы обучили около 200 человек, а сертифицировали или рекомендовали к сертификации, то, что делает министерство, меньшее количество. Допустим, по Чуйскому, по северу вообще это было 81 человек. Да, если были подготовлены там в Ворскую области 51 человек, то сертифицировано, конечно, значительно меньше. То есть это нужно было людей через сито. И все-таки даже при этом очень сложно вот прямо сказать 100%, что это, ну, будут самые лучшие приемные родители. Потому что жизненные обстоятельства могут влиять, ну, все. И поэтому очень важно, знаете, вот социальное сопровождение таких семей. Это не значит прям тотальный контроль, а помогать этой семье. Потому что, ну, допустим, приведу пример. У нас был когда-то такой опыт, что семья уже в возрасте, но у них никогда не было детей, и они берут ребенка-подростка. Естественно, видите, здесь уже психологические проблемы. Во-первых, опыта не было, проживания даже с ребенком, и плюс ребенок-подросток. Еще ребенок, он пришел из центра, то есть он уже знал, что от него когда-то отказались, и еще что-то, видите. И семье никто не помог. А они дошли до развода, понимаете, из-за этого ребенка. Потому что отец хотел, а мама не хотела. У нее были трения. Она, допустим, он хотел пойти там вечером на какие-то там компьютерные игры ребенок или что-то. Она не пускала, естественно, конфликт и так далее. И вот здесь нужно было, чтобы наши социальные службы были рядом. Но этого не случилось, к сожалению. Видите, вот мы сейчас создаем приемные семьи, но еще одной большой вот части не хватает во всем этом приемном воспитании, это сопровождение, то есть помощь просто, консультации. Но это человеческий ресурс. А у нас социальных работников, к сожалению, где бы мы только ни говорили, нам просто их не хватает.
А вот сказала Назгуль Тончалыковна, что около 12 тысяч в месяц сейчас выделяется, да, вот на содержание ребенка и на оплату труда родителя. Ну, на самом деле, это не маленькая сумма по меркам Кыргызстана, если у нас средняя зарплата 14 тысяч.
Некоторые своих детей не могут содержать,
да?
Такие деньги.
Бывает, что люди приходят просто потому, что думают, ну, возьму ребенка, мне за него платить будут. Что там с ребенком, уже не так важно.
Знаете, и такое может быть, я не исключаю. Мы выявляем эту мотивацию, но прямо мы же не рентген.
Ну да.
Мы же не рентген. Другое дело, возможно, человек поменяет свою мотивацию, потому что это же живой человек, ребенок, может привыкнуть, а может быть наоборот, быть отторжение. Потому что дети дают, знаете, существуют определенные этапы вживания ребенка в семью. Или когда его знакомят с приемными, даже с усыновителями, например, или там с незнакомым каким-то опекуном. Да? Это, допустим, период, когда ребенок и родители потенциально, они хотят друг другу понравиться. Да? Угу. Вот мы часто, например, на гостевание, мы хотим такую практику сделать, чтобы ребенок сначала привык, посмотрел. Потому что мы будем и вообще исходить из интересов ребенка. Вот ребенку понравилась эта семья, этот родитель или нет? А не так. Мы сразу говорим, мы не будем вам разрешать выбирать ребенка. Это не магазин, понимаете? Вот эта кукла мне нравится, там не нравится. Это под ребенка должна быть семья. Ну, я бы хотела сказать, что все эти процессы, они вот только на стадии становления. Несмотря на то, что с 12 года у нас существует это положение, с 14 года началось вот, ну, вот такое вот обучение приемных родителей, все равно этот процесс очень, скажем, долгосрочный. Mm-hmm. И изменить менталитет людей. Ну, например, мне заявляли, да, когда... Я сначала, знаете, вот обучение само не только ведь приемных родителей, это и социальных служб тоже.
Да, я попрошу прощения, мы прервемся на выпуск новостей, после вернемся в эфир в рамках программы «Тема дня» мы продолжим обсуждение о институте фостерной семьи, чем это отличается от уже принятой нами давно системы детских интернатов, и другие вопросы тоже мы обсудим на студии, оставайтесь вместе с нами.
Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир. Напомню, что сегодня мы говорим об институте фостерной семьи и вообще о судьбе детей в системе государства, которые остались по тем или иным причинам без опеки родителей.
Сразу бы хотелось назвать номер телефона. Звоните нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы, потому что тема очень интересная. И если вдруг вы, может быть, захотите стать фостерными родителями, здесь есть как раз люди, которые смогут ответить на ваши вопросы. 66-42-82, код города 0312. Можете нам еще писать в WhatsApp и Telegram-канал по номеру 0500. 66-42-82. Мы ваших звонков, сообщений очень ждем.
У нас в студии наши гости, директор общественного фонда Институт детства Нуржамал Джакубова. Нуржамал Ибраевна, еще раз вас приветствуем у нас в студии.
И Назгуль Чулумова, заведующая отделом по развитию соцуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития.
Я начну с вопроса, который пришел к нам на WhatsApp номер. Не знаю, кому его из вас адресовать, наверное, там распределим уже, да? Спрашивают, зачем нам фостерные семьи, если там работают не профессионалы, а спецы работают в детских домах. Вот объясните, пожалуйста, нашим слушателям. Как раз мы говорили о том, что нужно готовить родителей в фостерных семьях, а так у нас на государственном уровне готовят воспитателей и большой персонал, который работает.
Знаете, вот именно моя организация, мы работаем с детскими учреждениями интернатного типа. И я, наверное, ну, лучше всех знаю проблему детских учреждений, да? А именно моя организация проводит повышение квалификации сотрудников детских домов. И я хочу сказать, что вообще после обретения независимости, как такового, воспитатели, ну, проходили только у меня это повышение квалификации. И то мы могли охватить, ну, я не знаю, 5-6 детских учреждений. Все остальные воспитатели, они не проходят. Этим должна была заниматься в свое время Кыргызская академия образования. А теперь у нас есть Республиканский институт повышения квалификации педагогических кадров. Да? Но у них даже это не стоит в плане. То есть получается, воспитатели работают с детьми, лишенных родительского попечения, с детьми, которые там испытали травму, отказники и так далее. Есть дети, которые переходили от дома малютки и дальше-дальше. Да? То есть получается, что воспитатели, у них представление, что это обыкновенные дети из обыкновенной семьи. Конечно же, в процессе они видят, что они другие. Но как с этим работать? Как ребенку помочь вот, пережить эту травму, пережить депривацию? Они такими навыками не обладают. Это раз. А я не хочу сказать, что воспитатели там, ну, недостаточно квалифицированы. Конечно, они педагоги. То есть они имеют базовое образование, они педагоги. Тем не менее, понимаете, повышение квалификации должно было быть вот в этом ключе. Но этого, к сожалению, не произошло. Я же говорю, вот в свое время через тендер администрации президента, в свое время вот я смогла охватить, там, я не знаю, там 5 детских учреждений. Все, и на этом все закончилось. А больше такого никто никогда не проводит, если только в рамках каких-то проектов. А потом мы говорим, что детские учреждения – это атавизм советского прошлого.
Да, мы уже об этом поговорили в эфире.
Просто и это поэтому, также... понимаете, это уже совсем другое. Ребенок должен жить в семье. Я, наверное, думаю, что никто не будет с этим спорить.
Находятся, тем не менее, люди, которые с этим спорят. А скажите, пожалуйста, ну вот я себе представляю так, что, например, это дети, которые живут практически в изоляции, да, конечно. Они не могут общаться с другими сверстниками. Конечно. То есть мы изначально с детством говорим, вы вот такие, а есть дети другие, да. Это единственная причина, почему ребенок должен в семье воспитываться.
Можно, да, я, да, пожалуйста. Тоже хочу добавить, вот до этого человека. Вы говорили, что на каждого ребенка в фостерной и в приемной семье как бы государство выделяет 12, ну, около 12 тысяч детей, и, в принципе, это как бы, возможно, и много, да? Но, знаете, вот лично мое мнение, государство теряет больше, конечно, когда ребенок выходит из интерната. Извините, из интерната выходят дети, не понимая даже, да, что, ну, такими словами скажу, да, что суп варится в кастрюле.
Не обладать жизненными навыками.
Им тяжелее, да, получить образование, им тяжелее трудоустроиться, им тяжелее социализироваться. Нету вот этих вот... они утрачивают семейные ценности. Поэтому из этих же детей потом эти же дети, да, становясь родителями, они же отдают своих детей в интернаты. То есть второе, третье поколение этих же детей. Ну, поэтому государство теряет, я думаю, много. Поэтому если мы сейчас это не остановим и не возродим наши семейные ценности, не возродим вот все то, чем должен обладать ребенок, да, во взрослой жизни, чтобы он тоже, он недолюблен. В интернате, извините, воспитатель не может, да, всех одинаково там обласкать, любить. Конечно, они занимаются, но нехватка внимания, оно все-таки на психологии ребенка отражается достаточно серьезно.
Угу. Ну, вот как мне это представляется, да, ребенок пережил какую-то травму, там, или его изъяли из семьи, или он как-то потерял родителей, да, его определяют в фостерную семью. Но вот согласно определению фостерной семьи, она может воспитывать ребенка только какой-то определенный срок, да, и этот срок может быть даже там и на месяц, да, ну, согласно договору. А вам не кажется, что вот когда этот срок заканчивается, и ребенка как бы фостерная семья отдает куда-то, для ребенка это второй стресс, ему будет казаться, что от него снова отказались, и он снова потерял семью, к которой вот только-только привык. Не травматично ли этот институт вообще вот таким образом оформлять?
Ну, смотрите, положение, то есть нормативно-правовой акт говорит о том, что у нас есть три вида устройства ребенка, да? Это может быть экстренное. Вот что-то случилось, насилие, там ребенка нашли и временно его поместили на несколько дней. У нас может быть краткосрочное, до 6 месяцев, и может быть долгосрочное, это до 18 лет. То есть никому не запрещено. Почему именно вот эти виды? Например, если еще в мире существует такая практика, как передышка. Если это, например, ребенок с инвалидностью, и родители могут передать ребенка в семью на несколько часов, чтобы или там съездить в отпуск, или еще как-то, понимаете? Вот это, мы еще даже до этого не дошли. И наша практика показывает, что на сегодняшний день у нас практикуется именно краткосрочно. Почему? Очень мало мы детей передаем из детских учреждений. У нас это дети в трудной жизни, семьи в трудной жизненной ситуации. Там, допустим, мать уехала, или там что-то случилось, и буквально на 6 месяцев, да, до 6 месяцев. Там еще могут продлеваться. Но получается, семья как-то должна выправиться, обстоятельства жизненные должны улучшиться.
Да, почему? Да, да.
И поэтому количество, видите, охват детей больше, чем существует семей. Вот таким образом. Не запрещено до 18
У нас
лет.
Звонок есть в студию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста, как вас зовут.
Звать меня Гульфира.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
А я извиняюсь, не сначала передачу слушала, и у меня вопрос вообще к гости. Я очень удивлена, что, оказывается, у нас в специализированных детских учреждениях, как приюты и все остальное, работают не специалисты, как я поняла, со слов вашей гости. Это первое. А забота государства, в принципе, государство должно заботиться о всех детях. Это вопрос первый. Как это, знаете, у меня вопрос к гости. Как это так получилось, что государство этот момент упустило? Вопрос первый. Вопрос второй. Откуда деньги будут браться на эти фостерные семьи, когда у государства и так денег нет? И вопрос третий. Я иногда езжу в детские дома, и я, честно говоря, в шоке. То есть по закону у выпускников детских домов есть право на жилье от государства. Но на практике, получив 9-летнее образование, все эти люди остаются, вернее, эти молодые люди остаются на улице. И вопрос тоже об источнике финансирования. Получается, у нас дети, особенно вот эти вот проблемные, они вообще на каждом этапе не защищены. Вопрос вашей гости. Три вопроса.
Да, хорошо, Гульфира, спасибо вам большое.
Я хотела бы еще раз обратить внимание, я не сказала о том, что у нас там работают неподготовленные люди. Естественно, если это детские учреждения государственные, да, даже республиканские, муниципальные, по штату туда набирают педагогов. Другой вопрос, я сказала о том, что они не проходили давно, очень давно, лет 15, повышение квалификации. Понимаете?
А тем временем вот. Условия меняются. Да,
да, условия поменялись. Это было, знаете, в советское время дети были одни, когда ребенок, выходя из детского учреждения, он получал общежитие, там рабочее и так далее, таким образом. Сейчас вопрос стоит в том, что дети выходят, они выходят никуда. Система поменялась, поэтому мы говорим, что нам нужен индивидуальный подход. Второй вопрос был...
Да, вопрос, наверное, я думаю, Назгуль Тынчалыковна, к вам. Да, откуда деньги, собственно говоря?
Ну, откуда деньги? Все-таки раз правительство нашло деньги на развитие приемных семей, я думаю, деньги будут. Все-таки правительство понимает, да, что развитие детей – это первоочередной, приоритетный вопрос, поэтому на детей все-таки... мы должны находить деньги. И прозвучал вопрос, да, по выпускникам. Действительно, вопрос выпускников детских учреждений, оно настолько серьезно сейчас. Да, вы правы. При выпуске у нас в законодательстве очень хорошо прописано, что гарантии, да, что государство должно обеспечивать жильем. Но, к сожалению, выпускники... на сегодняшний день как бы нету социального жилья.
Угу. Куда они идут?
Не строится.
Вообще, по факту?
Поэтому...
За ворота и все, да, вон там.
Поэтому сейчас директора при выпуске как делают? Они устраивают в профтехлицеи, они опять же в общежитии их обустраивают. Если нет общежития, до года, если я не ошибаюсь, да, эти дети имеют право проживать, опять же, в общежитии того детского учреждения, откуда они вышли. Или же есть такой вариант, когда они один раз в день, по-моему, имеют право питаться в этом детском учреждении. То есть, так как детские учреждения в основном у нас находятся под ведением Министерства образования, у них все-таки какие-то такие механизмы есть. Конечно, это не решает большую проблему. Что же делает Министерство труда? В рамках закона о государственном социальном заказе выделяются гранты именно таким неправительственным организациям, которые работают с выпускниками детских учреждений, чтобы эти неправительственные организации осуществляли социальное сопровождение, поддержку выпускников. На сегодняшний день министерство также разработало проект положения о жилищном фонде при Министерстве труда и социального развития. Мы очень надеемся, что правительство нас поддержит. То есть идея какая? То есть все те жилища, да, которые по суду как бы изымаются, да, я не знаю, из разных учреждений, из разного ведомства, пустующие здания, мы хотим, чтобы оно переходило в ведение Министерства труда, чтобы именно вот таким вот нуждающимся категориям mm-hmm. граждан могли мы хотя бы распределять. Ну, я не знаю, конечно, это тоже в масштабе республики не решит проблему, но с чего-то, хоть что-то мы пытаемся это сделать, потому что социального жилья как такового, мы все знаем, сейчас не строится.
А чем может отличаться конкретно судьба ребенка, который вышел, один вышел, предположим, из интерната, а другой из фостерной семьи? Там какие-то вообще различия есть, собственно говоря? Что государство может сделать для ребенка, который из фостерной семьи вышел, и какие у него преимущества перед детдомовцем?
Ну, самое важное, видите, живя в семье, он приобретает какие-то жизненные навыки, mm-hmm. он приобретает какие-то ценности. Вот мы организовывали пресс-тур по Иссык-Кульской области летом, и сами журналисты могли увидеть, как дети что-то сами готовят, что-то умеют делать, понимаете? И потом это приобретение близких людей. Это же очень важно.
Социальные связи.
Да, вот, да, это социальные связи. Допустим, вот в Великобритании существует даже договор фостерными родителями после этой опеки, что он будет оказывать такую помощь, социальную поддержку. Вот это, наверное, самое важное. Конечно, жилья никто, как мы видим, не дают. Но, тем не менее, знаете, еще очень важно при устройстве в фостерную приемную семью в договоре указано, что приемные родители будут осуществлять связь, поддерживать связь с биологическими родственниками. Это очень важно.
Понимаете? Какого рода эта связь? Это просто звонить и говорить, что у вашего ребенка дела вот так? Там,
ну, такое? Они могут приходить, они могут общаться. Допустим, по Иссык-Кульской области у нас есть такие истории, когда теперь родители и биологические, эти приемные родители, они общаются. Они точно так же и в Алайском районе, например. Вот, они рассказывают такие истории, когда, допустим, мать была, ну, я не знаю, в таком кризисе, бросила детей, девочек там, а потом все-таки после того, как дети были помещены в приемную семью, все-таки она могла, ну, ей помогла эта приемная мать эти связи восстановить.
У нас еще один звонок есть в студию. Алло, здравствуйте.
Это снова Гульфира, но я хочу вопрос задать вот вашим гостям. А вот мальчик или ребенок с глубинки живет без теплой воды, с колонкой там или с речкой. В итоге попадает в фостерную семью в город Бишкек, у которых есть там все условия вплоть до интернета. Определенное время он проживает. А потом этого ребенка, ну, на время же дает. А вот состояние ребенка по поводу, что полгода пожил он в Бишкеке или год в замечательных условиях, а потом вынужден будет вернуться в свою глубинку. Эта проблема будет первая, а если будет, то как она будет решаться?
Да, хороший вопрос, кстати говоря. Скажите, пожалуйста, вот вообще, как будет все это проходить, распределение?
Знаете, я хочу сказать, что приемные дети, они помещаются в этой же местности, понимаете, в этой же местности, откуда сам ребенок. Для того,
то
чтобы, опять-таки,
нет,
да,
да,
мы никогда не изымаем ребенка из одной области и в другую. Для чего? Для того, чтобы он мог сохранить свои социальные связи. Если надо, чтобы ребенок учился в той же школе, понимаете, в той же общине и так далее. Потому что он вернется потом в свою же семью или хотя бы в расширенную семью. Еще смотрите, зачем нам нужна такая услуга, да? Если вот необходима этой семье, может быть, биологическая, это кровной семье помощь какая-то, пока с ней будут работать социальные службы, на это время ребенок будет помещен в приемную семью. То есть какая-то передышка, какая-то помощь. Я не хочу сказать, и, конечно же, мы все понимаем, что это прямо не панацея такая, но это одна из услуг, которые могут предоставиться детям, лишенным родительского попечения, взамен детским учреждениям.
Что входит в список, собственно, вот этого лишения родительского попечения? Это родители, которые попали в сложную жизненную ситуацию, или все-таки это могут быть какие-то другие случаи? Например, у нас в стране сейчас огромное количество трудовых мигрантов. У нас люди уезжают на заработки, детей оставляют соседям, например, присмотреть, или бабушкам и дедушкам, которым просто уже возраст не позволяет, скажем так, успевать за своими детьми. Есть ли, скажем так, в будущем, может быть, планы на подобные услуги от государства нашим трудовым мигрантам?
Ну, в первую очередь, какие дети размещаются? Это сироты. Это изъятые из неблагополучных семей, да? Если родители ограничены в правах или лишены в родительских правах. То есть рассматривается весь спектр, да, трудной жизненной ситуации. И вот как-то меня уже сказала Нуржамал Ибраевна, размещение ребенка в приемную семью – это не ограничение общения с родными, с биологическими родителями. В любом случае приемных родителей обучают, чтобы ребенок не потерял именно вот эту вот связь с родителями, с биологическими родителями. То есть на любом этапе, если родитель не лишен, да, родительских прав, он имеет право приходить, конечно, заранее сообщив об этом, и общаться с ребенком. Угу. То есть ребенок не ограничен, да, в общении с родителями. Поэтому вот опасения нашей радиослушательницы, мне кажется, чуть-чуть они завышены. Поэтому я думаю, тут не должно быть проблем.
Нурджамал Ибраевна, вы вот сказали о том, что во время этих курсов, когда вы обучаете будущих родителей, вы говорите им, что это вам не магазин, выбирать ребенка вам не дадут. Получается, если человек подал заявку, если он готов стать приемным родителем, ему просто вот дают ребенка, да? Ну, он не может там сказать, например, мне бы лучше маленького, или там, я готов с подростками работать.
Все хотят маленьких обычно, да.
Ну, вы знаете, вот все хотят маленьких и здоровых. Но с чем мы столкнулись сейчас? Мы работаем сейчас с домом ребенка, да, города Бишкек. Сейчас он называется Центр как там, социальной реабилитации семей, детей, да, такое новое название, но суть остается такая же. Смотрите, там у нас было, у нас доходит до 60 детей. Сейчас вот, допустим, 45, то есть, ну, это движется все время. Мы стараемся детей выводить, находить этих мамочек, помогать им, понимаете? Тем не менее, поток никак не прекращается. И самое удивительное, что этих детей не берут. Я не знаю, в чем дело, понимаете? Этих детей не берут. Все хотят взять, усыновить, удочерить, но быть приемными родителями, к сожалению, не хотят. Вот сейчас мы запускаем с 21 числа новый курс, да, обучения приемных родителям. Мы просто хотим об этом говорить.
Да, сразу скажите, брать. Где он будет проходить и
Он как раз-таки будет проходить на базе дома ребенка города Бишкек. И туда попадут...
Где он находится?
Уточните, на Белорусской,
пожалуйста.
Да? На Белорусской. И туда попадут родители, которые уже подавали свои заявления, которые прошли предварительный какой-то отбор. Но, тем не менее, вот... Мы хотим, чтобы они брали наших детей из дома ребенка. Какие опасения возникают? Конечно же, они боятся, что там какая-то генетика, или они привыкнут к ребенку, потом не захотят. Знаете, приемное родительство, оно позволяет затем усыновить этого ребенка или удочерить. Это не запрещено. Это можно сделать. Но другой вопрос, вот меня просто, это какой-то парадокс, меня удивляет как эксперта, почему мы не можем, вот знаете, город Бишкек, вот к сожалению, во-первых, нам дает очень мало потенциальных приемных родителей. Я думаю, может, информации не хватает. С другой стороны, я думаю, что плохо работают наши уполномоченные органы города Бишкек, не доводя информацию до населения. Да, и вот таким образом получается. И не берут наших детей.
Ну вот у нас как раз осталось 3 минуты до завершения нашей программы. Давайте еще раз расскажем подробно, что, собственно говоря, нужно делать, если мы хотим стать фостерной семьей. Куда нужно идти, куда нужно обращаться, пожалуйста.
Очень просто. Каждый может обратиться в районное управление социальной защиты. Вот он придет, и там мы... Везде есть стенды, они могут дать брошюрки, они могут проконсультировать, и все. И дальше идет процесс, понимаете? Если, например, при беседе с сотрудником вот, управления социального развития выясняется, что это действительно, человек этот подходит, да, то ему дают пакет документов, и никто не запрещает. И дальше, конечно же, будут проверять его жилищно-бытовые условия, насколько материально он может. Дело в том, что, видите, приемный родитель, он должен быть тоже ну, материально обеспеченный. Никто не запрещает этому родителю еще где-то работать. Вот то, что оплата идет ему такая небольшая, это, скажем, оплата за услугу. Видите? Поэтому ребенка нужно обеспечивать. А у меня бывают такие случаи иногда, мы вот отдаем ребенка в приемную семью, а мне потом звонят и говорят, вы знаете, ребенку нужно купить школьную форму, что вы сделаете? Я говорю, извините, вы брали ребенка, чтобы обеспечивать его? Уж я не знаю, найдите тогда средства какие-то.
Спасибо вам большое. Я думаю, что мы сегодня довольно полно раскрыли тему. У нас в гостях была директор общественного фонда «Институт детства» Нуржамал Джакупова. Нуржамал и Брайану большое вам спасибо.
А также заведующий отделом по развитию соцуслуг семьи и детям Министерства труда и социального развития Кыргызстана Назгуль Чолумова. Назгуль Тынчылыковна, спасибо вам тоже большое.
Спасибо большое. И мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». С вами остаются Наталья Князева и Тимур Усмонов. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Мы продолжаем говорить то, о чем другие молчат. Оставайтесь с нами.